микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». В Петербурге есть такая газета, называется «Новый Петербург». Явление своеобразное, можно даже сказать, уникальное. Кроме материалов журналистских расследований, в ней печатаются сообщения жителей Петербурга о преступлениях, совершенных представителями власти, документальные свидетельства злоупотреблений чиновников и многое-многое другое. В общем, на протяжении своего существования «Новый Петербург» находится в жесткой оппозиции к властям города. Одно из таких расследований, которое корреспондент «Нового Петербурга» Николай Андрущенко проводит уже несколько лет и привлекло наше внимание. Привлекло тем, что уже вскрыло целую систему незаконного обналичивания миллиардов рублей, это только в Петербурге, выявило связи банкиров, занимающихся этими темными операциями, с представителями правоохранительных органов. В общем, похоже, в Петербурге разгорается банковский скандал, последствия которого могут быть самые непредсказуемые. Обо всем об этом мы и поговорим сегодня. В составе наших гостей сегодня произошли непредвиденные изменения. Корреспондент Нового Петербурга Николай Андрущенко с высоким давлением был увезен вчера вечером в больницу, поэтому принять участие в передаче не может. У нас в студии создатель первого в постсоветской России коммерческого банка, банка «Викинг» Владимир Устаев, и по телефону на связи редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы через 20 минут и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 961-43, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Доброе утро, Владимир Яковлевич.
Доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Здравствуйте.
Владимир Яковлевич, давайте начнем с истории, которой Николай Андрущенко посвятил не одну публикацию в «Новом Петербурге». Это история с похищением у вас в августе 98 года из банка около 2 миллионов долларов. Это уже тянется 8 лет, публикаций было очень много, и хотелось бы узнать, вот с этого мы начнем, а потом дальше пойдем, потому что из этого все как бы и происходило. Расскажите, пожалуйста, о том, что же произошло.
Дело в том, что если бы это произошло не со мной, то я бы вот в это не поверил. Потому что ситуация очень интересная. Ну, представьте, мне вот как банкиру это даже рассказывать сложно. Вот любой вкладчик приходит в банк с оригиналом банковского вклада. Значит, на что ему отвечают? Документы первичные мы не вели, потеряли, у нас компьютерный сбой, а вы, то есть как вкладчик, вообще вас не было, и знать мы вас не знаем. Ты показываешь все оригиналы с синими печатями, с банком, показываешь кучу платежек, показываешь, значит, и тебе утверждают, что, значит, нет такого вкладчика, не, тем более, что были вклады семьи. То есть, ну, значит, циничная ложь просто. Дальше мы обращаемся в Центробанк. Показываем, значит, сложившуюся ситуацию, понимая, что как, значит, банковский надзор существует за коммерческими банками, и эта ситуация... Я лично встречался там с руководителем Центробанка, говорю, ну это же какой-то абсурд. Мы с вами понимаем, что этого быть не может. Показывал, значит, руководителю проверок Басмановой оригиналы документов, значит, на что мне было сказано, что банк не вмешивается, это все коммерческие банки и так далее. Написали письмо в администрацию президента. Значит, на что было, естественно, отреагировали, послали, значит, документы в ЦБ России. Центральный банк инициировал, значит, две проверки. Ну, проверки оказались, выводы проверок, что, значит, по имеющимся документам, значит, нет таких вкладчиков тоже, ну, полный подлог, хотя уже имели экспертизы. Две экспертизы, которые показывали, значит, что и деньги были, и деньги, значит, были переведены и так далее. Тем не менее, получаем, значит, после этих проверок ответ, что в ходе проверки не обнаружено документов, кроме тех, которые имеются у вас. Но по нашим документам сделали экспертизы, и выводы экспертов говорят о том, что и деньги были, и, значит, все это похищено. Но остается подавать в уголовное дело. Значит, пишем заявление в милицию по факту мошеннических действий. Ну, года два мы открываем уголовное дело. Все-таки открыли уголовное дело. Дальше его года два, значит, волынет, значит, шесть раз там приостанавливают и так далее, и так далее. Но вдруг, значит, абсолютно неожиданно, документы, которые банк спрятал, находятся, значит, в помещении ломбарда. И, естественно, все, что говорили, значит, вкладчики, подтверждается. Вся первичка есть, и там все проводки есть о том, что со счетов, значит, нашей семьи деньги были переведены просто по безналичному расчету на счета доверенных лиц банка. Казалось бы, все исчерпано, все доказано. Но на этом дело не кончилось. Дальше, значит, к тому времени уже подозреваемые меняют свои показания ровно на противоположные и говорят, что вот да, это все, говорит, действительно, мы вот вспомнили. Деньги были, так они забыли, там 2,5 миллиона долларов. А тут вспомнили, и мы по безналичному расчету, мы сами, находясь в это время за границей, не подписывая никаких бумаг, ну так вот отдали все, значит, вот на этих так называемых, значит, лиц в виде займа. Во время дефолта, значит, без процентов, в рублях, на неограниченный срок. Ну, понимаете, когда такая галопирующая инфляция, я вот финансист, отдаю все свои деньги, значит, в рублях, значит, на неопределенный срок, это, значит, то есть, деньги, которые никогда не вернешь. Задаем вопрос, как же так? Вы же говорили, что нет таких вкладчиков, что вы не вели первичку. Более того, такие отписки получали из прокуратуры, из, значит, Центробанка и так далее. Ну, дело закрывают и говорят, пожалуйста, значит, в гражданский суд. Недавно было заседание в суде, в гражданском. На что судья выносит решение. И вы вот не поверите, решение выносит такое, что не доказали, что были вклады, судья пишет. Это после того, как подозреваемые сами признались, что деньги были, что деньги перечислены и так далее, и так далее.
Владимир Яковлевич, хорошо, мы прервемся немножко на объявление.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Рязанков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии создатель первого в постсоветской России коммерческого банка, банка «Викинг» Владимир Устаев. И по телефону с нами редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Владимир Яковлевич, чем все закончилось? Вот почему я акцентирую на это внимание? Потому что это все лежит в основе документальных публикаций Николая Андрущенко в газете «Новый Петербург», которая не один год уже выходит в течение... Вот. А чем закончилась вся ваша история, скажем так?
Ну, она еще не закончилась. Сейчас, по сути дела, отменили решение вот этого первой инстанции. Городской суд отменил. Но чем интересно все это дело? Что на самом деле все структуры, которые должны были защищать интересы вкладчика, права человека, все эти структуры, и это видно на документах, и в публикациях Андрущенко все основано на документах, письмах, которые получали мы из этих организаций. Все, вместо того, чтобы защищать, значит, закон, все боролись с потерпевшими. Я не боюсь этого слова. Я говорю и о прокуратуре, я говорю о ГСУ, Я говорю о чиновниках Центробанка. Поэтому на Андрущенко же ни разу даже в суд не подали. Потому что все, что он написал, вот по нашей вот этой вот истории, это абсолютная правда, основанная на письмах, которые мы получали из этих организаций. Сейчас, вот чем вы задали вопрос, чем закончилось, сейчас вот 6, по-моему, января будет снова. Первый раз уже городской суд отправил в первую инстанцию. Сейчас они опять вынесли, опять решение что-то, опять вкладчиков не было, и опять мы обжалуем это. То есть эта катавасия вся продолжается 8 лет. За это время, значит, против меня возбуждали уголовное дело за 3 дня. Причем, то есть идет такое противостояние. Значит, за 3 дня возбуждают уголовное дело, будто бы, значит, я нанес какие-то телесные повреждения человеку на глазах у 9 милиционеров. Все милиционеры написали, что там полковники были, подполковники. Мы вызвали милицию, потому что бандиты ворвались, значит, там на нашу территорию. Мы вызвали милицию, они все это видели. Значит, служебное расследование было. Все милиционеры написали, что ничего такого не было. Все. Тем не менее, возбудили уголовное дело, и 6 месяцев, значит, я давал показания, следственные эксперименты, отрывалось время следователей, значит, оперативных работников. То есть вот этот вот беспредел, на самом деле, я это по-другому не могу назвать, честно говоря, угнетает.
Виктор, вы слышали историю?
Да, конечно, я слышал, я помню, мы в прошлый раз в эфире эти вопросы обсуждали. У меня вопрос к Владимиру Яковлевичу. Вот даже, наверное, 2 вопроса. Первый, это со стороны кого происходит этот беспредел? Потому что, ну, совершенно понятно, что вряд ли какие-то рядовые оперативные работники, дознаватели, вряд ли в их интересах подобного рода действия. Скорее всего, действительно, это их отвлекает от работы. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вообще возможно, что в банковской системе, в которой, ну, казалось бы, все должно быть четко, мы, в конце концов, живем не во времена МММ, как в такой ситуации могут пропадать деньги?
Значит, отвечаю на вопрос. Ну, что такое коррупция, в нашей стране рассказывать не надо. Что такое сейчас, значит, творится в правоохранительных органах, рассказывать, я думаю, тоже не надо. На каком уровне все это, значит, проплачено, мне трудно сказать. Но думаю, на высоком, потому что дело длится уже очень много времени. И то противостояние, которое нам оказывают сотрудники правоохранительных структур, это были исследователи прокуратуры, это были исследователи ГСУ. Не все, правда. Следователь Пушнина, значит, честно вела дело, но по каким-то странным обстоятельствам она умерла в 36 лет. И, значит, я подозреваю, что это, значит, это на высоком уровне идет лоббирование. Что касается, значит, второго вопроса.
Как из банка могли пропасть деньги?
В принципе, я сам банкир много лет. Деньги пропасть не могли. И выемка документов подтвердила, что деньги просто по безналичному расчету ушли на счета, которые, значит, контролировали мошенники. Но чудовищная поддержка чиновников из Центробанка дала возможность наглецам так себя вести. Потому что, если вы почитаете ту переписку, которую мы получили... Кстати, я читал книгу Болдырева, и мне многое стало ясно. Значит, там есть основной принцип, значит, как вот система отрабатывает вот эти жалобы, письма. Ну, принцип простой. Значит, подмена понятий, ложь. Подмена понятия, ложь, значит, это самое, меня звонок сейчас сбил, потом не вступать в дискуссию. Вот все это видно из писем, которые мы получали. И в этой ситуации, значит, общая ситуация в стране такая с коррупцией, общая ситуация в стране такая с коррупцией, что вот такое возможно. Да я думаю, похлеще дела есть в нашей стране.
Да, вот можно привести некоторые примеры из последней публикации Николая Андрющенко, который опубликовал совершенно фантастические данные документальные о том, как в Петербурге существует один банк. Он не привел это специально, название его. Вот, и вот такая, значит, там выписка из проверок главного управления, значит, которое проверял этот банк, выяснилось, что 7 физических лиц в период с 1 января 2005 года по 31 сентября 2005 года сняли наличными через структурные подразделения банка около 3 миллиардов рублей, более 11 миллионов долларов США и 360 тысяч евро. При этом банк в индивидуальных анкетах установил этим физическим лицам группу риска как нулевую, низкую группу, и были выявлены многочисленные нарушения нормативных актов Банка России и так далее. Вот, вот примерно такие вещи, поэтому это только один банк, а Николай Андрющенко пишет, что у него есть данные еще на 11 банков. Как вы думаете, Виктор, вообще, что вообще можно сказать по поводу таких безналичек?
Ну, вы знаете, дело в том, что, конечно, наша банковская система весьма несовершенна, все всегда об этом говорят, этого и Центробанк не скрывает. В общем-то, по этой причине и иностранные банки не допускают в какой бы то ни было форме на российский банковский рынок, и вот за отсутствие нормальной отчетности по международным стандартам. Но вот то, что происходит, это действительно, другим словом, как беспредел, наверное, характеризовать невозможно. Потому что вот я хотел сказать, что ну, все мы привыкли к коррупции, которая у нас есть на дорогах. Там, когда, если там, человек попал в аварию, тоже зачастую бывает сложно что-то доказать, и потерпевший может запросто стать обвиняемым. То же самое и по гражданским делам происходят рейдерские захваты коммерческих компаний, которые сейчас, кстати, в последнее время, после того, как чиновники довольно высокого ранга заявили о том, что рейдерских захватов у нас нет, зачастую подаются под видом такого конфликта акционеров. Все это знают, в общем-то, в прессе это есть, народ, как говорится, в курсе, но все-таки всегда казалось, и не только, так сказать, простым людям, но и нам, экономистам, что банковская сфера – это сфера совсем другая, там люди с хорошим образованием, в белых воротничках, более-менее честные, ну, по теперешним временам, но все-таки более-менее честные. И когда сталкиваешься вот с такими фактами, уже просто думаешь, а стоит ли нести в банк какие-то вклады, стоит ли рисковать даже какой-то небольшой суммой, раз в любой момент могут вот таким образом эти деньги изъять. Причем контроль зачастую перемещен на нижний уровень и выглядит просто комично. Вот буквально недавно, просто я был свидетелем, нужно было заплатить, внести очередной платеж за кредит, который в том числе можно делать через почтовое отделение. И человек, который принес деньги, он просто забыл паспорт с собой. Ему нужно было вот именно в этот день, последний день, там, иначе потом некие штрафные санкции со стороны банка. Ну, небольшие, но тем не менее, для простого человека довольно существенные. И он, значит, попросил, что вот давайте, девочки, может быть, переведем без паспорта эти деньги. Нет, ни в коем случае, без паспорта мы эти деньги перевести не можем. Видите, у нас есть распоряжение, что, значит, из-за того, что финансирование терроризма, мы не можем переводить. Ну, человек побился, а потом попросил соседа по очереди, показал ему все документы, говорит, вот мне нужно за кредит заплатить, а у меня паспорт дома. Ну, и тот взял, перевел со своего паспорта, ему поверил. Вот такая забавная и комичная ситуация, которая, наверное, во многом характеризует состояние нашей банковской системы.
Хорошо. А как вы оцениваете вообще реакцию властей на подобного рода публикации, Виктор?
реакцию властей, ну, я, честно говоря, особенно не знаком с реакцией властей. Насколько я понимаю, в последнее время власти вообще на любые критические публикации, не только на эти, с чем бы они были, не были связаны, там, с уплотнительной застройкой или там, с протестами граждан против строительства Орловского туннеля или Газпром-Сити, власти стараются вообще на это никак не реагировать, как будто этого нет, не замечать. Это их общая в последнее время вот такая линия, не слышать то, что им говорят.
А вы что думаете, Владимир Яковлевич, как сейчас власть, вы вот столкнулись в ходе своего процесса с тем, как власть реагирует, как она себя ведет, что вы можете сказать о поведении нынешней, вот скажем так сказать, власти, как она изменилась, скажем, за 8 лет вот ваших мытарств?
Вы знаете, я задавал вопрос этот, я говорю, как же так, это же, по сути дела, ну, беззаконие, беспредел, как вот с этим... Как с этим бороться? На что нам отвечали? Была бы политическая воля, это бы дело решилось там в 2 минуты. Вот я, может быть, последний идеалист остался. Я всегда думал, что по законам надо жить, а не по политической воле. Вот мой ответ на то, что как власть. Воли политической нет. Я так это понимаю.
Но все-таки какие-то схемы существуют, по вашему мнению? Вот, например, Николая Андрющенко неоднократно чуть ли не объявляли, там, не знаю, как сумасшедшим, да, или как.
Ну, это нормально, это нормальная ситуация, я повторяю, это по Болдыреву. Там вот 4 такие составляющие. Ну, первое, не вступать в дискуссию, с ним не вступают в дискуссию, его, то есть, игнорируют. Второе, значит, оболгать, значит, о нем говорят, что он сумасшедший, что он там этот самый, и так далее. Третья ситуация, я вот сейчас, подмена понятий, значит, он пишет письма, ему отвечают там по-другому.
Спасибо, Владимир Яковлевич. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Психологические проблемы, переживаемые женщиной во время менопаузы, обсуждают клинический психолог, психоаналитически ориентированный психотерапевт, директор психологического центра «Пространство» Ольга Широкова, ведущая Татьяна Ткачук. Напомню, что сегодня у нас в петербургской студии в гостях создатель первого в постсоветской России коммерческого банка, банка «Викинг» Владимир Устаев. И по телефону с нами редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Москве совершено нападение на гражданина Нигерии. Он госпитализирован с ножевым ранением. По данным правоохранительных органов, неизвестные напали на 36-летнего нигерийца в Юго-Восточном округе. Ведется расследование. В Хасавюртовском районе Дагестана убит сотрудник милиции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, он был застрелен в ночь на пятницу в собственном доме. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководству ОБСЕ правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий. В Грузию прибывают представители Евросоюза и Совета Европы, чтобы способствовать урегулированию политического кризиса. Дипломаты встретятся с грузинским руководством и представителями оппозиции. В четверг вечером президент Грузии Михаил Саакашвили неожиданно объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. Дом лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта оцеплен полицией. Перекрыт и парк в Равалпинди, где Бхутта должна была сегодня открывать марш протеста против введенного президентом Первезом Мушаррафом режима чрезвычайного положения и ареста сотен сторонников оппозиции. По сообщениям полиции, эти меры приняты исключительно из соображений безопасности. Сторонники Бхутты заявляют, что она фактически оказалась под домашним арестом. Майкл Маккейси назначен генеральным прокурором США, он же министр юстиции. Сенат утвердил кандидатуру, предложенную президентом Джорджем Бушем. 66-летний МакКейси сменит на этом посту Альберто Гонсалеса, который ушел в отставку в октябре.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем разгорающийся банковский скандал в Петербурге, публикации в газете «Новый Петербург», обсуждаем то, как власть реагирует на обличающие ее в коррупции публикации и многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях создатель первого в постсоветской России коммерческого банка, банка «Викинг» Владимир Устаев, и по телефону с нами редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Последняя новость, которая обсуждалась, кстати говоря, очень серьезно в Петербурге. Буквально недавно «Новая газета» в Петербурге опубликовала большую статью, на которой была представлена фотография там, дачи начальника Главного управления внутренних дел Петербурга Петровского Владислава. Дача примерно по оценке журналистов стоит там, $3 миллиона, там, ну что-то в районе этого. Об этом, кстати, Николай Андрущенко тоже писал большую статью. Вот. А сегодня выяснилось, что вчера указом президента Владиславу Петровскому свое название генерал-лейтенанта. То есть он пошел еще дальше. Вот как это объяснить, Виктор? Что вы думаете по этому поводу? У нас даже митинг здесь в Питере прошел по поводу того, чтобы отправили Петровского и главного городского прокурора в отставку. И никакой реакции абсолютно нигде нет.
Ну, вы знаете, Виктор, в общем-то, тут-то все просто. Мы находимся в той ситуации, когда выстроена вертикаль власти, так называемая, которая, вот, как известно из геометрии, вертикаль всегда должна пересекаться с горизонталью. Вот вертикаль – это чиновники, начиная с самого верха, вот от президента, который всех повышает, награждает и представляет, и вниз там до самого последнего, там, я не знаю, в милиции участкового, там, в какой-нибудь районной администрации маленького столоначальника. И есть горизонталь. Горизонталь – это вот мы с вами, это народ, это люди, которые пытаются жить, зарабатывать, те, кто выходит на митинги, те, кто не выходит на митинги, но так или иначе пишет какие-то письма, жалобы, пытается реагировать на происходящее в стране. И вот эта горизонталь с этой вертикалью, они совершенно не пересекаются в нарушении всех законов геометрии, потому что в политике действуют свои законы. Потому что у нас сейчас вот будут выборы в Государственную Думу, и люди не смогут голосовать за конкретных депутатов, за конкретных людей. Они не смогут дать мандат доверия честным людям и отказать в мандате доверия людям нечестным, просто глядя им в глаза, просто глядя на их биографию и зная о том, как все это происходит, как они себя ведут. Они будут голосовать за некие безликие партийные списки, возглавляемые тремя людьми, в основном это шоумены, вот, а один из списков вообще возглавляется человеком единым в трех лицах. И вот в данной ситуации люди просто не смогут выбрать своих представителей. Естественно, те, кто возглавляет списки, во фракции не войдет, а войдут те, кто там находится на девятых-десятых ролях, и точно такая же ситуация естественным образом и по всем остальным, скажем, ветвям вертикали власти. Вот в том числе и в ГУВД. Как бы граждане не протестовали, но все равно они не могут избирать представителя ГУВД так, как, например, в Соединенных Штатах избирают шерифа. Вот если бы это была выборная должность, ну, наверное, люди вели бы себя, занимающие эту должность, несколько иначе. А поскольку, значит, они зависят только от вышестоящего руководства, им важно правильно подать свою деятельность, красиво написать отчет, хорошо принять делегацию из Москвы, может быть, чем-то поделиться. Вот такая ситуация, и она, в общем-то, пронизывает всю эту вертикаль сверху до самого низа.
Спасибо, Виктор. Я напомню нашим слушателям, что мы предлагаем задавать свои вопросы, высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. У нас звонки. Виктор, Московская область, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Вот меня лично всегда удивляет огромное количество наивных людей в нашей стране. Может быть, так в наш народ, менталитет у нас такой. Когда люди ищут правды и справедливости в буржуазном государстве. Ведь принцип рыночной экономики, он же, это же обмануть других. И как банкир, вроде бы, не должен быть наивным человеком, ищет правды и справедливости в рамках буржуазного государства. Как это вообще вот вам приходит в голову? Спасибо.
Очень интересный вопрос, Владимир Яковлевич, пожалуйста.
Вот потому что я банкир, поэтому я и не понимаю, как так святое банковские вклады. Я знаю, как зарегламентировано законом все. Деньги в банках пропадать не могут, если в банке нет мошенников. Поэтому эта ситуация для меня, она абсурдна по сути. Я уже даже боролся не за эти деньги, а я уже боролся с беспределом, который творится, по сути дела, вокруг этого всего дела. Ну, не пропадают деньги в банке, но ведут первичку все банки. Но не может отвечать, значит, из Центробанка писать мне письма, те, которые мне пишут, это полный абсурд. Но не может прокуратура так реагировать. Поэтому я не наивный, далеко не наивный человек. Я с 85-го года в бизнесе. И я многое с чем столкнулся. Но банки, это другое. Там должны... Люди доверяют свои средства. И, значит, так должны быть зарегламентированы все, значит, инструкции, что, кстати, и сделано. Другое дело, что вот в банках разные люди, как и, значит, это, как и в стране, и, значит, и в МВД разные люди. Поэтому, значит, вот так вот обходить инструкции, вот так вот не выполнять. По сути дела, ну, я по-другому, как коррупция, это назвать не могу. Потому что закрывать мошенников могут только коррупционеры.
Сергей, Московская область, пожалуйста. Нет. Виктор, вы что скажете?
Ну, вы знаете, в общем-то, радиослушатель не прав в том, что в самой постановке вопроса банкир, естественно, рассчитывает на законы буржуазного общества, потому что в обществе, скажем, военного коммунизма никакого банкира просто быть не может по определению. Я бы вот хотел напомнить времена Советского Союза, когда тоже были банковские вклады, когда люди были вот везде плакаты «Храните деньги в сберегательных кассах». И люди несли свои трудовые сбережения в сберегательные кассы в надежде, что когда они накопят нужную сумму, они смогут отстоять очередь и купить там «Жигули», или подержанную «Волгу», или какой-нибудь маленький дачный домик. Ну, или, ну, вспомните, что люди там хотели: дачу, машину, ковер, квартиру. Это был предел мечтаний советского человека. И люди работали, во многом отказывали себе, несли это в банк. А как только в Сбербанке, в Сберкассе тогда еще было, были же Сберкассы, да? Как только деньги в Сберкассах достигали определенного уровня, на стол Политбюро ложилась докладная записка о том, что сбережения населения достигли того уровня, значит, на котором экономика, находящаяся в жестком дефиците, не может обеспечить их товарами народного потребления. И тогда Политбюро собиралось и выходило постановление партии и правительства о повышении цен. То есть, на самом деле, это была вот такая гонка ослика за морковкой, который перед ним висит и до которой он никогда не добежит, но бежит вперед. То есть люди работали, зарабатывали, откладывали деньги, и как только они достигали уровня что-то купить, повышались цены. Кому-то везло, кто-то копил чуть быстрее и стоял в очереди чуть ближе и мог что-то купить. Кому-то меньше везло, он был дальше. Вот мне кажется, что ситуация у нас с тех пор совершенно не изменилась. То есть вот точно так же сейчас, как только люди достигли определенного уровня доходов, как только заработные платы выросли, как только люди стали иметь возможность купить себе и бытовую технику, и, может быть, кто-то улучшить свои жилищные условия, приобрести какую-то, пусть маленький домик какой-то там в Псковской области, но, тем не менее, домик и свою недвижимость. Как только уровень достиг, вот смотрите, сразу стали расти цены. Очень похожая ситуация. Но эта ситуация государственная. Эта ситуация не влезает внутрь самой банковской системы. Здесь же мы имеем дело с совершенно иной ситуацией. Действительно, с ситуацией полного мошенничества, когда просто деньги куда-то переводятся, а эти мошенники, ну, видимо, либо делятся, либо платят взятки. Ну, тут, в общем-то, другого быть не может. Все лежит на поверхности. Есть какая-то заинтересованность, материальная или нематериальная, у тех чиновников, которые их прикрывают. И в результате эти мошенники остаются безнаказанными. Или, может быть, у них есть какие-то высокие покровители. Это тоже сейчас возможно. Ну, скажем, где-то наверху вертикали.
Спасибо, Виктор. Сергей, Московская область, дозвонился.
Добрый день. Добрый Сергей, день. Поселок Тугалевский Бор, извините, связь оборвалась. Мне история вашего гостя представляется абсолютно реальной. Я член уже 3 инициативных групп. Одна из них, по крайней мере, была сильно известна, это Сотбизнесбанк, так называемый. Вот у вашего гостя следователь в 36 лет неожиданно умер, у нас КамАЗ сбил следователя в центре Москвы. Походы в администрацию президента, Козлов небезызвестный, который как раз в Центробанке в это время был, и пока мы занимались этим делом, там очень много интересной информации всплывало по его связям с Ситибанком и так далее и тому подобное, которое в центральной прессе не шибко появлялось. UTG я сейчас в инициативной группе United Traders Group. Это Банк 24, связанный с Уралсибовской группировкой. Это деньги Единой России, кассы Екатеринбургской, которые там замешаны. Это фамилия Кожина из администрации президента, которая там тоже всплывала. Это фотографии человека, который ушел со 150 миллионами долларов вместе с Лужковым, и премия финансовая Липа, которая непонятно на каких основаниях им была вручена, потому что у него реальных торгов там на Форексе не было. Очень реальная ситуация. Я почему это сейчас все говорю? Потому что люди, которым внушается представление о том, что у нас ангельская страна, у нас стабильность и так далее, просто не знают реальной ситуации. У нас, конечно, мы на 3-м месте по коррупции, а Путин у нас ангел. И крылья ему нужны только для того, чтобы обмахиваться, когда из гиены огненной снизу, понимаете, смрад лишний возвращает. Все кругом воруют, а он там и с этими белыми крыльями сидит. Вот люди, дорогие товарищи слушатели, которые все это слушают, вот это вот естественно реальная жизнь нашей страны, и если вы это представлять не будете, будущее ваше без перспектив, потому что надо знать, с чем ты имеешь дело. Спасибо большое.
Спасибо большое, Сергей. Да, очень интересно вы рассказали нам. Иван Александрович, Подмосковье тоже.
Добрый день, здравствуйте. Я полностью согласен с предыдущим выступающим товарищем. И, в общем-то, я даже не знаю, странно, вот два умных человека ведут рассуждение о коррупции, о пропаже денег. Понимаете, в нашей нищей стране не может быть другого. И это, может быть, на 2-3 века вперед, понимаете? Я даже не могу понять, понимаете, ведь мы же все нищие буквально. Вот этот мальчик, 30-летний Абрамович, есть ли у него трудовая книжка для того, чтобы он заработал 18 миллиардов, задумайтесь об этом цифре, 18 миллиардов. Понимаете, мы не можем быть здоровыми, здравомыслящими людьми, потому что мы уже в утробе матери уже нищие, понимаете. При слиянии двух клеток одна нищая, вторая нищая, не может родиться положительный человек, совершенно, понимаете. Работая в советское время, исправно правда, я выписывал, в протяжении многих лет некрологи наших руководящих товарищей, там министры, заместители министров, понимаете? Ведь любой некролог начинался выходец из крестьянской среды, выходец из крестьянского народа. Понимаете, мы не можем, мы я даже не знаю, как выразиться правильно, понимаете, мы нищие изнутри. Вот в чем вся беда. Это продолжается и будет продолжаться еще и до конца этого века, и, наверное, в 22 веке будет то же самое, пока не станет, не уложится у нас, что мы действительно... Ведь коррупция в капиталистических странах, богатых, нормальных, там идет коррупция. А мы что? В ГТП сплошная нищета. Мы не можем просто не воровать, находясь. Как говорится...
Понятно, Иван Александрович, спасибо. Понятно, спасибо большое. Пожалуйста, Владимир Яковлевич, что-то хотели сказать?
Иван Александрович, вот есть такой пример, знаете, я вчера смотрел передачу, когда в Кронштадте офицеров, моряков, матросы прикладами, значит, убивали и под лед, значит, их бросали там в залив. Я раньше не знал тех фактов, меня это глубоко возмущало, все-таки офицеры, знаете, белая кость, образованные, геройские, честь и так далее. Как могли вот эти матросы необразованные их там убивать и так далее, и так далее. И вдруг смотрю я передачу, в которой, значит, раскрываются причины и механизм и вот этой ненависти, а причины банально просты. Значит, вот эти вот офицеры, если гуляли по улице, для офицеров была одна улица, а для матросов другая. К матросу мог подойти офицер, снять с него штаны и посмотреть, не продал ли он свое нижнее белье. Понимаете? А корабли были, как, значит, тюрьмы на воде. Малейшая провинность, карцер. То есть вот эта вот ситуация и довела страну до 17-го года. И вот эта смута, которая пошла в 17-м году, и за 100 лет в России было две смуты, которые вторая сейчас... И вторая еще и продолжается, я считаю. Поэтому вот это очень плохо, что у нас у людей уже из утробы матери нет будущего. Вот они рождаются бедными, и у них нет никаких шансов как-то подняться. Поэтому, я не знаю, мы должны как-то говорить об этом. Вот.
Хорошо. Олеся из Полесья звонит.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу господину Устаев,
да,
Владимир,
да,
Яковлевич,
да,
да? Да, да. Владимир Яковлевич, вы такое словообразование произнесли, что у вас там полный беспредел. Но у вас там, наверное, вообще наплодились антиподы какие-то, вы только выслушайте до конца. И вы знаете, тут я в Москве встретила в продуктовом магазине журнал под редактором Амфимов и Бунина выпустили, то ли он называется «Калейдоскоп», то ли «Вне закона». Но, в общем, под этим словосочетанием «Вне закона» портрет Ющенко, и этот портрет, это на титульной странице, это только антиподы могут такое сообразить, и этот портрет Ющенко, президента Украины, обрамлен какими-то проститутками, какими-то, пардон, спидовками, киллершами, а внутри журнала, что у него лепра, уже идет текст. И это только на это способны антиподы только. Перерождение у вас какое-то, наверное, там произошло. Страшно читать этот журнал.
Мы не понимаем, простите, да, мы не понимаем, что вы имеете в виду, какое отношение к нам и Ющенко имеет к нашей беседе. Эдуард Александрович, Москва, пожалуйста.
Эдуард Александрович, Москва. У меня очень большая просьба. Во-первых, спасибо за эту тему переговора, передачу. Во-вторых, просьба самая главная. В Сбербанке... Моя родная тетушка имела большой вклад, очень большой вклад. И что вы думаете? Одна из гражданок получила этот вклад себе. Я обращаюсь к нотариусу, на каком основании было выдано право на наследство по завещанию на денежный вклад. И вот до сих пор я борюсь с этими делами, и везде отписки у меня. И что получается? Я не могу знать конкретно, какую сумму она сняла. Я не могу знать, даже от владельца банка, к нему обращался несколько раз, тоже отказ полный, то есть меня не допускают к этим вещам. А вот это вот свидетельство на право на денежный вклад получен этой гражданкой без номера свидетельства, без логотипа свидетельства, и плюс еще нарушена статья 561 Гражданского кодекса РСФСР, нарушена статья 1128 Гражданского процессуального кодекса. И вот я прошу...
Ну, понятно, да, к сожалению, мы не можем рассматривать сейчас все случаи у нас вот такой. Виктор, вы нас слышите? Вы на проводе с нами?
Да, конечно.
Ну что, что на вас произвело впечатление?
Ну, вы знаете, я вот несколько раз упоминался Сбербанк, я просто хотел бы напомнить, что Сбербанк — это банк с большими традициями. Вот еще на нашей памяти в 92-м году были изъяты вклады, если помните, замороженные, и инфляция их съела. Примерно аналогичная ситуация произошла во время дефолта 98-го года, это тоже все помнят. Но мало кто помнит, что еще до революции в Сбербанке тоже были определенные проблемы с вкладчиками, с изъятием вкладов. Вот, и хотел бы еще напомнить радиослушателям, что это не государственный банк, а частный, потому что очень многие, которые несут туда деньги, считают, что это государственный банк. Это не так. Это акционерное общество. Почему я хотел сказать? Потому что это не потому, что вот именно этот банк мне так не нравится. Вот. А дело в том, что это крупнейший, в общем-то, банк по количеству вкладов в нашей стране, и остальные банки в большей или меньшей степени являются его копиями. Вот такова вся наша банковская система. Нужно ее реформировать, но я, честно говоря, очень боюсь, что если власти приступят к реформированию банковской системы, это будет напоминать монетизацию льгот.
Иван из Арзамаса, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот у меня к вам вопрос. Скажите, почему определению один рождается мальчиком, а другой рождается девочкой? И вот лягушка захотела стать буйволом. Она дулась, буйволом не стала. А муха полетела за границу, чтобы учиться на слона. Стала на слоном или нет? Вот деньги, они делают людей безумными, которые простых вещей не понимают.
Ну... Ответите что-нибудь, Владимир Яковлевич. Вам вопрос, кстати, из Карелии такой по телефону пришел. Вы верующий? Если да, то как сочетаете работу с большими деньгами и веру? Вот это очень тоже, на самом деле.
Знаете, по бизнес-радио идет такая передача «Мошенники и миллиардеры». Миллиардеры, значит, занимаются благотворительностью, а мошенники бегают от всех и, значит, садятся в тюрьму. Называется передача «Великие мошенники». И там очень много примеров. Поэтому, значит, Гейтс, я знаю, оставляет своим детям по миллиону, а остальное все отдает на благотворительность. Вот пример о том, как, значит, большие деньги человека не испортили. И таких примеров очень много. Поэтому, вот отвечая на вопрос, как можно, значит, остаться человеком, это, значит, большие деньги и так далее. Можно. И если человек нормальный, то его ничего не испортит. Я считаю так.
Я хотел бы привести небольшой результаты социологического опроса, который вот сегодня опубликовал Фонда общественного мнения. Что такое справедливое общество? Интересно вам задать, как вот собеседникам, да, задать что вопрос, что вы об этом думаете. Понятие справедливости, справедливое общество. Обратились к корреспондентам. Как вы считаете, что такое справедливое общество? Каковы его наиболее важные признаки? Больше всего 17% ответило россиян так. Чаще всего справедливое общество описывается россиянами как общество, где реализован принцип равенства всех людей перед законом. В таком обществе перед законом все равны. Да? Меньше всего 4% ответило, это отсутствие бюрократизма, коррупции и взяточничества. И 3% вообще ответило, что это демократия и соблюдение прав граждан. Да? Вот что вы думаете по поводу этого? Да, Виктор, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, знаете, справедливость — это, конечно, в первую очередь соблюдение законов, а соблюдение законов возможно только в демократическом обществе и только в том обществе, где соблюдаются права человека. Но я хотел бы подчеркнуть, что вот у нас, к сожалению, вот как журналист я это наблюдаю, у нас все время происходит подмена понятий. Вот у нас в сознание людей внедрили, что понятие демократии, демократия – это власть людей, которые называют себя демократами. На самом деле это не так. Демократия – это процедура, это выборность всех чиновников, всех, соответственно, лиц, занимающих различные посты, снизу доверху, чтобы выбирали не только президента, а он всех назначал, а выбирали бы всех, начиная вот от участкового милиционера и начальника ЖЭКа, и председателя домоуправления, и мэра города, и губернатора, и чтобы все должности были выбраны. Вот это демократия. Такого у нас в истории России, к сожалению, не было. Ну вот, может быть, разве что только во время Новгородской Вечевой Республики было нечто похожее, когда выбирали и посадника, и архимандрита. А вот в современном обществе, когда говорят, что вот была у нас демократия, а и сейчас у нас демократия, ну, на самом деле, это не более чем подмена понятий. Именно поэтому люди ставят демократические процедуры на последнее место. Они не знают, что это такое, они с этим не сталкивались в жизни.
Хорошо, спасибо большое, Виктор. Наша передача уже подходит к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были создатель первого в постсоветской России коммерческого банка, банка «Викинг» Владимир Устаев. И по телефону с нами был редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Ситуация в Грузии. Предвыборная борьба в России. Какие нарушения нашла прокуратура в московских библиотеках? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.